Алло, служба 325 слушает.
Hello, baby. Я...
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь», служба 325. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Илья, привет.
Здравствуйте.
Наша программа сегодня выходит в записи. Такое бывает. И сегодня мы посвящаем ее теме алкогольных напитков. Да, именно алкогольных напитков. Причем я уверен, что мы не рискуем навлечь на себя гнев даже самых строгих сторонников трезвого образа жизни, поскольку речь пойдет об алкогольных напитках, которые используются при приготовлении того или иного блюда. А в таком случае сам-то спирт испаряется. Я прав, Илья?
Да, разумеется. Наша программа сегодня – это не призыв употреблять алкоголь. Хотя мы выходим в дозволенное время, мы выходим в такое время, когда алкоголь уже можно продавать в нашей стране и употреблять, но мы сейчас не занимаемся пропагандой алкоголя, а всего лишь как ингредиента для приготовления разных блюд, причем разных групп блюд, разных национальных кухонь, разных блюд по своей сути, закуски, супы, соусы, десерты.
Собственно, и алкогольные напитки будут разного свойства.
Да, их, между прочим, вот в этом смысле я всегда это подчеркиваю, всегда на это обращаю внимание. В этом смысле вот работа повара опасна, потому что работа повара всегда связана с алкоголем в том смысле, что он добавляется в еду часто, в особенности в ресторане. И вы понимаете, что здесь есть определенные риски. Вот бывают проблемы.
В том смысле, что когда он остается, он не весь уходит в блюдо?
Да, он ведь может частично уходить
в повара.
В повара, да. Поэтому вот здесь-то и кроется одна из опасностей, между прочим, нашей профессии. Но это я так к слову сказал.
Начнем с чего? С закусочного, наверное, блюда. Я имею в виду паштет.
Да, паштет. Вот Франция славится своими паштетами. Ну, я, к слову, конечно, хотел бы привести известную байку, которую я очень люблю, когда один французский ресторатор и шеф-повар одновременно, ну, это шеф-повар владел своим собственным рестораном где-то в провинции, а в провинции во Франции всегда рестораны очень хорошие, натуральные, такие кондовые. Он славился своим паштетом из зайца. Он готовил много паштета из зайца, он продавал его в ресторане, люди покупали его с собой. А потом кто-то задумался, боже мой, а где же он столько зайцев-то берет? Леса ведь вокруг нету. Его спросили, где ты берешь столько зайцев? Он сказал, ну, я, конечно, зайчатину немножко разбавляю кониной. В каком соотношении? Он сказал, один к одному, но одного зайца, одна лошадь.
Прекрасная
да,
история.
Вот, про паштет. Ну, вот я скажу вам, что паштет, как ни старайся, как ни крути, а вот без хорошего коньяка его не сделать. Вот будете смеяться, но это абсолютно так. Потому что коньяк, либо арманьяк, это... Либо кальвадос. Это крепкие, в общем, настаивающиеся в дубовых бочках напитки, приготовляемые из разных приступов. Арманьяк и коньяк – это из виноградного спирта, скажем, а кальвадос – из яблочного спирта. Так вот, и коньяку нужно положить много. Вот я вам сейчас дам рецепт. Вот попробуйте сделать. Не покупайте, конечно, французский коньяк, не надо, но и не покупайте какой-то такой коньяк сомнительный. Можно, скажем, посмотреть в сторону молдавского, армянский, естественно, можно взять, проверенный только. Так вот, нужно взять, например, полкило свинины.
Свинины?
Свинины, да. Мы сейчас не будем готовить паштет из зайца, зайцев у нас тоже столько нет. Свинины, достаточно жирной свинины. Ее нужно измельчить, ну, на крупной самой решетке в мясорубке. Нужно взять немного куриной печенки. Несколько раз ошпарить ее кипятком, а потом нарезать небольшими кубиками и смешать с этой свининой.
Прости, ты говоришь немного печенки, значит, мы все-таки готовим мясной паштет.
Разумеется, да. Но если у нас было полкило жирной свинины, то печенки может быть где-то 200 граммов сырой, добавляется она к этой жирной свинине. Туда нужно влить, может быть, где-нибудь до 100 мл сливок. 20% этого, это нормально. Положить немного тимьяна и влить полстакана коньяку.
Ого!
Вот 100 грамм. Ну, 75. 25 можно попробовать. До полстакана коньяку. Вот не думайте, что это будет слишком сильно. алкоголя там не будет. И это все нужно положить в паштетную форму и, собственно, запечь на невысокой температуре. Это можно где-то делать при температуре, может быть, 110-120 градусов всего лишь навсего. Есть другая, более смешная технология, когда такой паштет готовится в банке. Но для этого лучше купить банку, знаете, такую с зажимной крышкой, когда специальные металлические скобы зажимают крышку, а между крышкой банки стеклянной же банка есть резиновая прокладка, потому что эта прокладка может создавать герметичную, сказать, упаковку. Вот если в такую банку положить сырую массу для паштета, чуть-чуть не до конца, конечно, не до краев банки, закрыть ее на скобу полностью и так поставить в горячую воду и в духовку градусов на 110. Вот это будет очень интересный результат. Но можно на этом не зацикливаться, а готовить в паштетной форме. Когда это остывает, вот это будет таки вкусно.
Скажи мне, пожалуйста, при этом никакие прочие специи не используются?
Ну, я говорил только про тимьян, немного тимьяна в сырой фарш. Если не тимьян, можно положить майоран, например. Да, больше я не вижу ни базилик, ни розмарин, здесь не та история. Ну, понятное дело, что можно добавить черный перец, дробленый, либо просто молотый. Он всегда, никогда, вернее, не мешает паштетам. Но здесь главный вкус – это как раз комбинация коньяка и какой-то допустимой травки. Вот для меня здесь две допустимые травки – это либо тимьян, либо майоран.
Ну, если мы оказались во Франции, то кулинарии без использования вина себе просто не представить.
Ну, очевидно. Франция – страна, естественно, винная. И очевидно, что вполне логичной была идея, которая появилась, ну, очевидно, что очень давно. Была идея использовать вино в качестве жидкой основы для блюд. То есть блюд, которые тушатся, блюд, которые варятся в кастрюле. То есть для супов и для тушеных блюд. Ну, и очевидно, что для десертов. Вот. Но мы сейчас десерты не будем затрагивать. Так вот, очень винный регион во Франции, очень такая винная история, это Бургундия. Там, в частности, хороши красные вина. И ясно, что кто-то когда-то решил стушить мясо в бургундском красном вине.
И назвать это беф-бургиньон.
Беф-бургиньон, то есть говядина по-бургундски как раз. Вот, я это очень люблю, потому что это блюдо очень люблю и готовить, и есть, потому что там вот на стыке вина, грибов, бекона, лука и самой говядины возникает абсолютно уникальный вкус. Вот сейчас послушайте, как это блюдо можно готовить дома.
Начнем с вина. Не обязательно же покупать бургундское вино.
Естественно. Это всего лишь стиль, это всего лишь название. Не обязательно покупать бургундское. Важно иметь в виду, что вино должно быть сухим. Это, ну, мясо поэтому здесь. Хотя мясо допускает сладкие нотки, но, тем не менее, оно должно быть сухое. Ну, и желательно такое понасыщеннее. Вот не жиденькое винцо, такое легенькое, которое пьют обычно холодным, а то вино, которое пьют теплым, вот при комнатной температуре, чтобы оно было танинным таким, чтобы оно было таким вот богатым и густым в смысле вкуса, не густым в смысле консистенции, а в смысле вкуса. То есть нужно взять не самое плохое вино, вот не, может быть, не за 120 рублей, а за 280.
Угу.
Ну, если хотите, чтобы было вкусно, надо уже взять чуть повыше вино. Хотя за 500, за 600, за 1000 не надо покупать вино. Это тоже, это уже слишком будет неправильно и расточительно, потому что такие вина надо пить и наслаждаться
смаковать.
Ими. Да, смаковать. А надо, ну, 250 где-то рублей за бутылку. Вот это будет нормально. И повторяю, не обязательно французское. Прежде всего обжаривается мясо. Нужно мясо нарезать как на гуляш, говядину, и обжарить его на растительном масле. Можно мясо отложить в сторонку и на этой же сковороде обжарить бекон. Можно бекон обжарить на другой сковороде. Или эту помыть и обжарить бекон. Бекон надо нарезать, ну, квадратиками, прямоугольничками небольшими. Обжарить его не до хруста, но и вместе с тем, чтобы он не был таким слишком еще вялым и таким податливым.
Прости, мы говорим о беконе, который продается в виде таких слайсов.
Да, совершенно верно. Достаточно купить, скажем, венгерский, обычный известный бекон. Он обжаривается. Бекон из сковородки нужно убрать. И вот на этом жире, который выделился от жарки бекона, Ну, а для того, чтобы жарить бекон, лучше в сковородку вначале налить все-таки немножко растительного масла. Тогда бекон начинает жариться равномернее и уже выделяет свой собственный жир. Вот на этом жире от жарки бекона нужно обжарить шампиньоны. Свежие. Их нужно нарезать крупно. Если грибы, шляпки крупные, на 4 части. Шляпки не крупные, на 2 части.
Они должны быть заметны.
Да, вместе с ножкой. Они должны быть заметны. Их надо обжарить до корочки, но так, чтобы внутри в них еще была сыринка. Не нужно их слишком долго жарить в сковородке. Эти грибы нужно со сковородки удалить. И на этом же жире, который использовался для жарки грибов, можно обжарить половинки луковиц-шалота. Это такой помельче лук, и повытянутее, и чуть-чуть так, с розовинкой с такой. Если нет шалота, не надо пугаться, надо взять обычный лук. Если он очень крупный, нарезать его дольками. Если он помельче, нарезать его четвертинками, либо даже половинками. И тоже не сильно обжарить этот лук. А, собственно, потом все обжаренные ингредиенты соединить в одной кастрюле. Я повторю, это будет мясо, бекон, грибы и лук.
Я тебя на секунду прерву. Ну, два слова буквально намекни о пропорции. Сколько мяса, сколько бекона, чтобы бекон не забивал?
Да, очевидно, что мясо должно быть больше всего. Допустим, если мы сейчас будем рассматривать полкило говядины, то на это количество можно взять где-то не более 100 граммов бекона, взять, может быть, граммов 300 грибов, потому что грибы очень сильно уменьшаются в объеме при жарке и вес теряют. Грамм 300 грибов и, может быть, 2 средние луковицы, либо 5 штучек шалота. Вот такие примерно соотношения ингредиентов будут. Все эти обжаренные продукты сложить в сотейник, в кастрюльку, желательно с толстым дном, либо равномерно проводящую тепло в кастрюльку в такую, и залить вином. Вот так вот залить вровень, чтобы вино не было выше, но чтобы оно примерно было вровень с продуктами. И тушить, и тушить, тушить, тушить. Если, и скорее всего будет так, вино будет выкипать, можно добавлять немного воды тогда, не надо уже лить вино. И вот тушить до готовности мяса, потому что все другие продукты, они готовятся быстрее. Когда мясо будет мягким, нужно посмотреть, какова консистенция получившегося соуса. Это уже будет соус, это уже не будет вино, потому что это вино уже выпарилось, оно впитало в себя ароматы всех продуктов, это уже будет соус. Если его мало, если он жидковат, можно добавить чуть-чуть воды и загустить. Вот у французов есть специальный загуститель, так называемый РУ. Две буквы РУ. Роман
в русском языке.
Роман Ульяна, да, РУ. Во французском там 4 буквы в этом слове. Так вот, это всего лишь прогретое сливочное масло с мукой. Такая паста из сливочного масла и муки. Желтоватое, потому что, ну, даже так ближе, может быть, бывает коричневое, потому что масло с мукой прогреваются в сковородочке. И вот эту пасту положить в блюдо, перемешать, чтобы мука растворилась равномерно, и тогда соус, как вы понимаете, загустеет. Это не обязательно, но если соус жидковат, лучше так поступить. И можно прогреть еще немножко в таком уже густом булькающем соусе блюдо и подать его, естественно, с нейтральным гарниром. С гарниром, который может впитывать. Это может быть картошка, картофельное пюре, это может быть рис. Я никогда не пробовал с гречкой и с макаронами. С макаронами мне не страшно, это, в общем-то, будет нормально. С гречкой вот...
Несколько странно.
Несколько странно, да. Ну, такие вот нейтральные гарниры. Если еще и какие-нибудь овощи добавятся, или просто свежий салат, параллельно все это вместе есть, тогда это уже получается на самом деле полноценная трапеза.
Нашу сегодняшнюю музыкальную программу мы построили по очень простому принципу. Откуда блюдо, оттуда и песня. Говорили о французской кухне, о блюдах французской кухни. Послушаем Джо Дассена. Песня называется «Утренний туман».
Dans la brume du matin, une pièce entre les doigts, une peine dans le cœur, pas de quoi rentrer chez moi. sur un aéroport, comme on voudrait s'envoler dans la brume du matin, nulle part où aller. Sur la piste du départ, la première caramel disparaît dans le brouillard. Je vois scintiller ses ailes, j'ai de la pluie dans les yeux, dans la gorge un goût d'alcool. Mais déjà je la vois qui a pris son envol dans la brume du matin,
dans la brume du matin.
Elle ne laisse qu'un sillage,
elle ne laisse qu'un sillage
avant de partir au loin, tout au-dessus des nuages. Le ciel est toujours bleu,
toujours bleu,
où jamais il ne pleut,
jamais il ne pleut.
Elle volera à midi,
elle volera à midi, au-dessus de mon pays. Tout ça me fout le cafard, ici cloué sur le sol. Plein de brouillard, je sens la fumée, je sens l'alcool. Il vaudrait mieux pour moi retourner sur mes pas, m'en aller un peu plus loin.
«Утренний туман», Джо Дассен. В эфире «Скорая кулинарная помощь», служба 325. Сегодня помощь не такая скорая, поскольку программа выходит в записи. И посвятили мы ее теме использования алкогольных напитков при приготовлении разного рода блюд. Предлагаю пересечь границу между Францией и Италией и поговорить немножко о применении алкогольных напитков в каких-либо известных итальянских блюдах.
Ну, очевидно, что Италия тоже сильная винная страна. Там тоже сильны традиции винные и невинные традиции, там тоже сильные. И очевидно, что в Италии тоже активно используется алкоголь при приготовлении большой серии блюд, опять же, от салатов до десертов. Но для разнообразия, поскольку мне хотелось бы придерживаться сбалансированного какого-то сегодня меню, мы поговорили в предыдущем разделе о закуске, паштете и о...
И о говядине по-бургундски.
Об основном блюде. Да, теперь было бы уместно поговорить о супе. Во всяком случае, если это даже и не суп, то это такое жидкое блюдо, причем рыбное. Опять же, мы сейчас уйдем в сторону рыбную, потому что два предыдущих блюда были мясными, как ни крути. Есть такая известная штука в Италии, называется бродетто. Вот кто-то рассматривает это блюдо как суп, а кто-то как основное блюдо, так сказать, где много морепродуктов и много соуса. Я сейчас приведу концепцию, концептуально расскажу, как это готовить, потому что все зависит от того набора рыбы и нерыбных продуктов моря, которые будут в вашем распоряжении. А принцип такой. Нужно прежде всего иметь, конечно, какую-нибудь целую рыбку, чтобы ее разделать, чтобы получить косточки и голову для приготовления бульона. Рыбный бульон надо приготовить заранее. Потом в сотейнике, в толстостенном, на оливковом масле, потому что в Италии готовят на оливковом масле, нужно обжарить нарезанные небольшими кубиками следующие продукты. Лук, чеснок, сельдерей и фенхель. Ну, понимаете, вот это такое блюдо, когда говорить о количествах неуместно. Будет больше овощей, меньше рыбы – будет вкусно. Будет меньше овощей, больше рыбы – тоже будет вкусно. Обжарили без корочки, чтобы просто запахло. Потом туда положить нарубленные помидоры, влить белое вино. Вот где появляется сейчас у нас вино. Белое сухое вино. Из недорогих, конечно же. В конце концов, можно смело использовать шампанское брют. Потому что шампанское брют, ну, в отечественном исполнении, я имею в виду, оно очень недорогое. Оно стоит там, да, 120 рублей за бутылку. А белое вино, какое-нибудь сухое, стоит всегда дороже. А меня устраивает шампанское брют. Все равно газ из него выйдет, и это те же самые виноматериалы использованы, что и для обычных вин. Поэтому не проблема. И все это нужно тушить. Вот это такая получается овощная такая вот база. Да. Вот. Все это нужно тушить. Потом в эту штуку нужно положить кусочки рыбы, кусочки, скажем, кальмаров очищенных, кусочки, может быть, просто мидии положить туда, не знаю, морской гребешок, если есть.
А креветки идут?
Положить туда королевские креветки, размороженные, но сырые, не сваренные креветки. И все это прогреть, посмотреть, как там по вкусу все это будет. Ну, чтобы там была соль, естественно, может быть, чуточку сахара, чтобы там было. И вот получается такой суп-не суп, блюдо в соусе, может быть, и это наливают в глубокую тарелку и едят. Но часто делают одну хитрую штуку. Берут обжаренный багет. Вот багет – это не итальянская история. Ну, можно взять чиабатту, потому что чиабатта – это итальянский хлеб. Этот хлеб нарезают на ломти. Ломти обжаривают либо в тостере, либо просто на сухой сковородке, либо под грилем в духовке. Кладется ломоть такого хлеба на дно глубокой суповой тарелки и обильно заливается сверху вот этим вот, ну, давайте говорить, супом. Ну, понятное дело, что хлеб пропитывается этим жидкостью, становится таким мягким и вкусным. И так ложкой все это из этой глубокой тарелки употребляется. Опять же, полноценное блюдо, оно может заменить целый ланч, потому что это вроде как суп, но он такой обильный, он вместе с тем не тяжелый, потому что это рыба, там есть вино, которое все это будем немножко облегчать, так сказать, употребление. Но, повторяю, не бойтесь алкоголя, потому что там его уже нету.
Наша программа еще не заканчивается. Это я к тому, что сейчас мы поговорим о десерте, о котором вообще-то принято говорить ближе к концу, и который потребляют уже в самом конце трапезы. Но уж коль мы в Италии, мне кажется, обязательно нужно вспомнить знаменитый итальянский десерт, который у нас сейчас, мне кажется, очень популярен – тирамису.
Да, я, как никто другой, знаю, какой большой интерес вызывает этот десерт у наших сограждан. И поэтому я с удовольствием сейчас расскажу о рецепте, тем более, что он соответствует нашей сегодняшней теме, потому что в нем используется алкоголь тоже. Десерт состоит из двух частей тирамису. Это основа из печенья, некая такая подушка из печенья, пропитанного как раз смесью крепко сваренного кофе и алкоголя, и сам крем, который лежит, например, сверху.
Печенье особое какое-то, насколько
я понимаю. Да, причем я сейчас расскажу о рецепте такой итальянской бабушки, таком кондовом итальянском рецепте. Это не коммерческий рецепт, это не тирамису в виде торта, который схвачен желатином, а это рецепт вот, абсолютно идет от обычных итальянских граждан.
От домашней кухни.
От домашней кухни, да. Это не коммерческий рецепт. Нужно купить печенье, которое называется савоярди. Оно продается в магазинах. Это такие пальчики бисквитные, сухенькие. Вкусно, их можно так есть. Но так их есть вот не принято, потому что он используется исключительно для изготовления тирамису. Вот у меня, правда, тут в студии немножко осталось пару палочек этого печенья. Так я тут недавно его съел с чаем, конечно, и мне было очень хорошо, кстати говоря. Нужно также заранее сварить крепкий кофе. Ну, это называется эспрессо. Крепкий кофе, остудить его, потому что кофе должен быть, ну, во всяком случае, не горячим. Он может быть теплым, либо холодненьким.
Крепкий, не сладкий кофе.
Да, крепкий, не сладкий кофе, это очень важно. И вот в этот остывший кофе нужно влить алкоголь. Итальянцы льют такое десертное вино, которое называется марсала. У нас такое вино, если и есть, то это редкость. Поэтому вполне нормально лить какое-нибудь десертное вино типа портвейна. Слава богу, у нас портвейны есть хорошие, не только португальские. У нас есть еще производители портвейнов на бывшей территории Советского Союза. Это абсолютно нормально. Взять сладкий портвейн, налить его в эспрессо. Ну, какое соотношение? Допустим, на стакан эспрессо можно налить ну, 2 столовые ложки вот, десертного, скажем, портвейна. В этой жидкости нужно замочить печенье. Это обычно делают так. Берут двумя пальцами печенюшку, опускают ее в смесь кофе и портвейна, ну, в нашем случае портвейна, и делают так, чтобы немножко искупать нужно печенье. Погрузил, вынул, чтобы печенье прямо на глазах, и вы это чувствуете хорошо своими пальцами, тяжелеет, потому что оно напитывается вот этой жидкостью.
Савоярди очень хорошо впитывает
жидкость. Да, потому что это бисквит, это как губка. Потому что, скажем, вот по-английски бисквит называется sponge cake. А спонж – это губка. Но не нужно допускать, чтобы печенье развалилось у вас в руках. Оно может раствориться в кофе. И это печенье укладывается на дно формочки. Это может быть маленький контейнер, креманка, бокал для вина, стакан для виски. Какая-то формочка должна быть, индивидуальная формочка должна быть. Это индивидуально приготовляемый десерт. И пусть пока вот такие стаканы либо формочки с этим печеньем постоят. Тем временем нужно взять, если говорить о 5 порциях, нужно взять 3 яйца, разделить белки и желтки. Желтки взбить с небольшим количеством сахара. На 3 желтка нужно положить от 2 до 3 столовых ложек сахара. Желтки взбить. Белки взбить отдельно, с минимальным количеством соли. Соль нужна не для вкуса, а для того, чтобы белки лучше взбивались. Белки всегда лучше взбиваются с солью, либо с кислотой. Белки взбить. Во взбитые желтки, которые с сахаром взбиты, нужно добавить 250 граммов сыра маскарпоне.
Именно его.
Это маленькая коробочка. Есть коробочки по 500 граммов, а есть по 250. Именно его. И дальше взбить желтки с сахаром и уже с маскарпоне. У вас получится такой сырный крем. Но он еще тяжелый. Чтобы он стал легче, его смешивают со взбитыми белками. Аккуратненько, чтобы не погасить, не убрать воздух из белков. У вас получается уже более пышная, более легкая масса, которую вы накладываете в контейнер поверх замоченного в кофе печенья. И ставите все это в холодильник. Ну, 4-6 часов. А потом, перед употреблением, поверхность крема посыпают либо какао-порошком, либо тертым шоколадом. Вот и весь, собственно, тирамису вот от не моей итальянской бабушки.
Я напомню простой принцип, по которому мы построили сегодня нашу музыкальную программу «Откуда блюдо, оттуда песня». Адриано Челентано. Песня называется «Прегеро».
Pregherò per te che hai la notte nel cuore e se tu lo vorrai crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, dal castello o del silenzio e ti vede anche te e già sento che anche tu lo vedrai e gli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei.
Прегеро, Адриано Челентано. В эфире «Скорая кулинарная помощь». Сегодня, напомню, программа выходит в записи и посвящена на использованию разного рода алкогольных напитков в разного рода блюдах. Есть еще один напиток, о котором мы не упомянули сегодня, и напиток этот слабоалкогольный и пенный.
Да, ну, очевидно, что пиво тоже очень активно используется в приготовлении блюд. Самые такие яркие проявления пива – это соусы, как мясные, так и для рыбы. Это суп. Ну, суп, собственно, известен один – пивной суп, так называемый. Он есть в разных кухнях, но он везде примерно одинаковый. Это такой с намеком на десерт суп, хотя он часто употребляется как обычный суп в начале трапезы, но он сладкий. Он, как правило, сладкий. Пиво – это хороший ингредиент для теста. От обычного теста, из которого мы печем булочки, до кляра, до теста, в котором мы обжариваем во фритюре какие-то вкусные продукты, скажем, рыбу, мясо, либо овощи. Пиво – это и десертный ингредиент, потому что, опять же, тесто, например, есть хорошие варианты изготовления теста для Наполеона, коржей для Наполеона, где в рецепте теста присутствует пиво.
Ну, давай вот поподробнее остановимся на этом почти десертном пивном супе. Ты меня заинтриговал.
Ну, а что такое пивной суп? Пивной суп, собственно, это всегда, если говорить концептуально, это всегда пиво, которое подслащивают, пиво темное, как правило, которое подслащивают, которое варят со специями, чаще всего это гвоздика и корица. А потом это пиво загущают желтками. Получается такой густой пивной суп. Туда можно положить потом зелень и вот так его съесть. Можно положить гренки. Но сейчас я более подробно, да, вам расскажу о том, как готовится такой суп. Вот, например, я очень люблю польскую версию, между прочим, супа. Ну, мы сейчас не будем зацикливаться на этом процессе. Но вот версия, когда в этом супе еще присутствует творог. Угу. Это уже такой получается действительно закусочный стартер, то есть суп, который может служить началом трапезы. Нужно взять примерно 3 четверти литра темного пива, добавить туда ложку густой сметаны и поварить. Погреть. Можно все это потом обработать блендером, чтобы сметана равномернее распределялась в пиве.
Но пиво должно вскипеть?
Да, нужно поварить со сметаной вместе. Затем берут 3 желтка, взбивают или растирают эти желтки со 100 граммами сахара и постепенно при постоянном помешивании вливают в снятый с нагрева суп. Он должен только что кипеть, но нужно потом его сдвинуть и вот ввести таким образом желтки. Очевидно, что суп в некотором роде станет мутным еще больше, не только от сметаны, но и от желтков, и он в некотором роде загустеет. Но он загустеет не сильно. И такой суп наливают в тарелки, и вот когда он уже в тарелках, в него бросают раскрошенный творог. Ну, я так представляю себе, что я лично, вот, вернее, бросаю зерненый творог туда, и тут же можно есть. Вот, между прочим, такой суп хорошо на завтрак есть. Повторяю, там нет алкоголя, потому что при кипении алкоголь уйдет в воздух. Можно подышать, разве что, этим алкоголем над пивом. Но на завтрак весьма хорошая история.
Поел пивного супчика и за руль.
Ну и гренки, естественно, да. Можно сделать маленькие гренки, бросить на суп. А можно гренки поджарить. Сделать что-то типа Army Ritter, да, такие, знаете, как в детстве бабушки всегда любят жарить белый хлеб или булочка, размоченная в молоке с яйцами, угу. Немножко корицы, там, может, сахарку, и обжаривается все это на смеси растительного и сливочного масла. Вот такие гренки хорошо подать к такому супу. Хороший полноценный завтрак, повторяю, алкоголя в нем нету, потому что происходит тепловая обработка, и спирт, имея низкую температуру испарения, он уходит, так сказать, в атмосферу вашей кухни.
Скажи несколько слов о том, как использовать пиво при приготовлении мясного блюда.
Прежде всего, пиво – это ингредиент для соуса к мясному блюду. То есть можно сделать жаркое, например. Взяли вы кусок свинины, Ну, это может быть и кусок свиной шеи, кусок карбоната, кусок окорока. Взять его, посыпать специями, тмином, майораном, дать немножко постоять этот кусок, обжарить в духовке. Крупным куском обжарить в духовке. С тем, чтобы потом его при подаче нарезать. Нужно приготовить пивной соус. Надо нарезать мелко лук, сельдерей, морковку. Обжарить немного в сотейнике, налить туда пиво темного. И все это готовить, выпарить, чтобы пиво несколько загустело. А потом надо добавить туда немножко томата, прогреть все снова и в конце добавить туда сметану. Сколько хотите. Опять же, от сметаны этот соус несколько загустеет. Венчиком все это хорошенько перемешать. И вот такое вот жаркое из свинины, которое приготовлено большим куском, нужно нарезать на порции. Ну, такие, как вот мы буженину нарезаем в холодном виде, например. И полить обильно этим соусом при подаче.
В эфире «Скорая кулинарная помощь». Сегодня наша программа выходит в записи и посвящена использованию разного рода алкогольных напитков при приготовлении разных блюд. Я сейчас предлагаю вспомнить о рецепте, о котором мы говорили много-много раз. Но мне кажется, судя по вопросам наших слушателей, которые периодически раздаются в эфире программы, этот рецепт все равно актуален, и я предлагаю вот как раз на нем остановить свое внимание, тем более, что при приготовлении этого блюда используется водка.
Я сейчас расскажу на самом деле о вариантах использования разного алкоголя для приготовления этого блюда. Национальность этого блюда, в общем-то, трудно установить. Единственное, какая национальность здесь просматривается, это Норвегия, потому что я предпочитаю таким способом солить норвежскую рыбу, ну, либо семгу, либо форель. Поэтому мы сейчас будем в голове держать эту рыбную весьма сильную страну в этом смысле. Ну, нужно взять филе. Можно купить целую рыбину, но надо солить всегда филе, а не целую рыбину. И готовится засолочная смесь. Нужно взять соль и сахар. Вот их соотношение варьируется от 1 к 1 до 1 к 3. 1 к 1 понятно, да, сколько соли, столько сахара.
А там, где 1 к 3?
А там, где 1 к 3, это значит, что соли должно быть в 3 раза больше, чем сахара. Вот как вы любите. Нужно смешать эти два белых порошка. И для водочного варианта добавить туда шинкованный укроп. Вот желательно свежий. Можно не обязательно добавлять тонкие нежные листики укропа верхние, а можно добавлять, скажем, вместе со стеблями, с грубыми. И обязательно руками смесь соли и сахара перетереть с укропом. Мало нарезать укроп ножом. Нужно еще и перетереть, чтобы аромат укроп свой начал отдавать. И вот когда такая посолочная смесь готова, нужно в нее влить водку. Если говорить о соотношениях рыбы и посолочной смеси, то если вы взяли филе рыбы, которое весит, допустим, килограмм, это нормальная история. Лучше такой рыбы готовить много. Я вам сейчас расскажу, почему и как сделать так, чтобы она не портилась и не заветривалась, не высыхала, скажем, в холодильнике. Так вот, если у вас есть килограмм рыбного филе, причем обязательно солите филе с кожей. Для этого рыбу чистить не надо.
От кожи?
От кожи и от чешуи не надо чистить. Вот это очень важно. Потому что кожа, с другой стороны, оберегает филе от такого пересаливания. Так вот, на килограммовое филе уместно взять, я думаю, что, может быть, чуть больше стакана посолочной смеси. Это может быть стакан и еще четвертинка. До полутора стаканов. Это уже максимум полтора стакана. Так вот, в эту посолочную смесь, которую растерли пальцами, руками с укропом, вливается водка. Немного водки. Здесь должно быть сбалансированное соотношение. Для меня предел – это мокрый песок. Вот вы наливаете водки немножко и перемешиваете посолочную смесь. Если она еще сухая, еще немножко водки, чтобы был эффект мокрого песка. И когда вы этого эффекта достигли, уместно посолочную смесь распределить равномерно по мякоти рыбы и дать возможность со стороны кожи, чтобы была смесь. Поэтому, когда солите, ну, обычно используют контейнер металлический, там, скажем, эмулированный, либо нержавеющий, то рыбное филе можно разрезать пополам поперек, ну, скажем, хвостовая часть и такая часть ближе к голове, которая, то нужно контейнер посыпать солью, ну, посыпать посолочной смесью, чтобы кожа легла на эту смесь, чтобы со стороны кожи тоже воздействовала посолочная смесь. Положить филе мякотью кверху, и тогда посыпать и так вот рукой немножко распределить равномерно посолочную смесь по филе. Накрыть тряпочкой чуть влажной и оставить на воздухе. Не сразу в холодильник, на часок на воздухе, чтобы эффективнее шел процесс, а потом переложить в холодильник. Я на утро уже ем. Ну, ясно, что эта посолочная смесь потом соскабливается тупой стороной ножа, чтобы рыба уже не, больше не солилась. И она так хранится. Если вы хотите рыбу сохранить, то ее можно нарезать на куски грамм по 300, уже соленые, убрать лишнюю соль с сахаром, посолочную смесь, завернуть каждый кусок плотно в пищевую пленку в разных направлениях и заморозить. Это абсолютно нормальный способ хранения, ну, для какого-то продолжительного хранения рыбы, соленой рыбы. И когда вы хотите ее съесть, нужно такой кусочек рыбы заблаговременно достать из морозилки и размораживать в холодильнике. Не на воздухе, а в холодильнике, чтобы рыба не теряла свою консистенцию.
И после этого никто даже не заметит, что рыба была заморожена.
Да, как правило, если не сказать, 99% людей этого не поймут. Она была заморожена.
И последнее. Какие еще напитки можно добавлять, кроме водки, в эту посолочную смесь?
Все то же самое. Укроп, соль, сахар, коньяк может быть добавлен. Аромат будет другой. А принципиально иная смесь – это, опять же, соль, сахар в уже известных вам соотношениях. И не укроп, а можжевельник. Раздавленные ягоды можжевельника, которые тоже перетираются. Вначале их надо раздавить, потому что можжевельник сухой, он такой, как вяленый, он такой не хрупкий, не крошится. Раздавленные ягоды можжевельника перетереть с посолочной смесью, чтобы запахло еще можжевельником сильнее. И в эту смесь добавить, как вы понимаете, не коньяк, не водку, а джин. Потому что джин – это напиток, собственно, который настаивается, а потом перегоняется уже на можжевельнике. И вот тогда рыба приобретет абсолютно уникальный аромат. Я вот рекомендую уйти от укропа.
В сторону можжевельника?
Ну, когда-нибудь, один раз. В сторону можжевельника. Попробовать другой способ.
Ну что ж, на этом наша программа подошла к концу. Большое спасибо за внимание и до встречи.
Всего доброго.
А в самом конце прозвучит фрагмент музыки великого норвежского композитора Эдварда Грига.